дэталях. Радыё Свабода, тут Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Яшчэ раз коротко пра тэмы гэтай паўгадзіны. Што прынясе гандлярам і пакупнікам новы тэхнічны рэгламент мытнага саюзу? На просьбу нашага радыё былы супрацоўнік МУС раскажа, як праслухоўваюць у Беларусі. А таксама ў гэтай паўгадзіне ў эфір вяртаецца перадача Юрася Бушлякова «Жывая мова». Да 85% беларускіх прадпрымальнікаў, якія займаюцца продажам тавараў лёгкай прамысловасці, ад 1 ліпеня могуць спыніць сваю працу. Гэта прывядзе найперш да вымывання з продажу танных тавараў і значнага падаражэння іншых. Такі сумны прагноз прагучаў сёння адразу ў двух месцах. На прэсавай канферэнцыі, якую правялі ў Менску ініцыятары страйку віцебскіх прадпрымальнікаў і на нарадзе грамадскага аб'яднання «Перспектыва». Я нагадаю, што ў адпаведнасці з новым тэхнічным рэгламентам мытнага саюзу, які ўступае ў сілу 1 ліпеня, гандляры-прадпрымальнікі мусяць мець сертыфікат якасці на тавары, якія яны прадаюць. Цяпер гэта праблема вырашаецца проста. Дастаткова мець сертыфікат, які выдае фабрыка або той аптовы прадавец, у якога тавар купляўся. Аднак з 1 ліпеня ўсё кардынальна мяняецца. Пасля стварэння мытнага саюзу Расіі, Казахстану і Беларусі згодна з адзін мытным рэгламентам, сертыфікат якасці можна браць толькі ў спецыяльных цэнтрах. На кантроль трэба прынесці як мінімум 5 узораў тавару. Вось што тлумачыць старшыня арганізацыйнай групы па стварэнні беларускага прафсаюзу прадпрымальнікаў «Разам» Ірына Яскевіч.
Калі ты здаеш 5 абразкоў, двое з іх псуюцца.
То есть разрушаючы кантроль.
Табе вернуць 3, і за гэта цудоўнае ўдавольствие ты яшчэ заплаціш 2 мільёны. І тады получаецца, што сацыяльныя тавары, тыя, якія большасць з нас носіць і купляе, яны альбо вырастуць у цане як мінімум у 4 разы, альбо будуць вымывацца, бо мы тоже разумеем, што тапачкі па цане белвестаўскіх ботінак ніхто не купіць.
Першымі ў Беларусі звярнулі ўвагу на магчымыя наступствы новага рэгламенту прадпрымальнікі з Віцебску, якія правялі 6 чэрвеня аднадзённы страйк. Мы спыталіся ў Ірыны Яскевіч, чаму віцебскіх прадпрымальнікаў не падтрымалі ў іншых рэгіёнах.
Это не стихійная акцыя. Мы должны работаць і должны содержаць свае сем'і. Поэтому в Витебске, вот с декабря месяца, все это время мы обсуждали эту тему. Мы собирались. Если бы так делали все...
А старшыня аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумченка пасля сустрэчы ў дэпартаменце прадпрымальніцтва Міністэрства эканомікі Беларусі паведаміў «Свабодзе», што гэтае аб'яднанне мае свой план дзеянняў.
Мы обозначили как крайнюю точку 24 июня. До этой даты мы проинформировали, что если не будет не принято никаких условий, но это не ультиматум, это просто данность, то большой вероятностью предприниматели просто не будут уплачивать налоги и уйдут в отпуска в знак протеста. А мы создадим штаб и начнем действовать по защите национальных интересов предпринимателей Беларуси.
Мы попросили экономиста Льва Марголіна прокомментовать ситуацию и чему мытный звяз оборочивается невыгодами для его жыхароў.
Я думаю, что головная проблема тут полягает в том, что вот схема этой одной мытной просторы и это экономичного союза, который треба чекать с 2015 года, они все списаны со схемой Еврозвязу. Але при этом, мне кажется, забылись, что Еврозвяз ишел до сегодняшнего своего стану больше за 40 год. А мы хотим некие такие готовые штампы перенести на нашу простору. И это еще тяжей тому, что экономики наших краин разные. Коли у России, скажем, приватная экономика на 75%, некоторые лишь на 80%, то в Беларуси на самой справе такая приватная экономика, коли не лечить вот это акционерное товариство, створенное державой, в якую вся майомость принадлежит державе, оно у нас занимает где-то только 20%.
Это был комментарий экономиста Льва Марголіна.
Свобода у тюрмах.
Як вижити у тюрмі?
Опит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Сьогодні крихту пізніше у ефірі ви почуєте спеціальний випуск «Свободи у тюрмах», який присвячений жінчинам зняволеним. У слідчым камітэце расследуюць крымінальную справу, у якой фігуруе былая дырэктарка Белдзяржцырку Таццяна Бандарчук. У чым падазраюць гэтую жанчыну, за якой уже замацаваўся неафіцыйны тытул «Прынцэса цырку». Пра гэта мы пагаворым з нашым калегам Алегам Грузіловічам. Прывітанне, Алег.
Прывітанне. Значит, у следственном комитете ведется проверка, ведется справа, у якой фигурует Таццяна Бандарчук, и справа заведенная по артикуле об злоуживании службовым становищем. Ну, я нагадаю, что по для этого артикула максимальное покарание 10 годов изневоления. Але обвинувачення Таццяни Бандарчук покуль не выставленное, и мера стримания относно ее в уголе никак не прималася. Вот что рассказал пресс секретарь следственного комитета Павел Таравулько.
Следственный комитет получил уголовное дело, возбужденное Генеральной прокуратурой Республики Беларусь. В настоящее время идет изучение этого уголовного дела, необходимые следственные действия. В настоящее время не считаем целесообразным раскрывать, о чем идет конкретно. После проведения необходимых следственных действий будем об этом говорить подробно.
Олег, згадаем, что году 12 тому Бандарчук уже затримливали нібито за хабар. Что на гэты раз? Какие версии ее злоуживания?
Так, ну ось, як бачимо, ми певних ніяких версій покуль нема. Ну, найперше фігурує, звісно, версія тая ж, так само, до якої зараз вертаються, згадуючи події 2001 року. Тоді Бандарчук затримали нібито оперативники у цирку, нібито при отриманні хабару, нібито існувала система, коли запрошені артисти мусили ділитися прибитками від оплати номеру. Чи таке зараз існує, ось це можливо, а можливо і ні. Але є ще одна версія фігурує, це версія, зв'язана з будівництвом, з реконструкцією, яка йшла некілька років за цирку, там великі гроші були укладені, і можливо до цього могла мати відносини ніякі. І Таццяна Бандарчук, хоча ось у цирку, коли я туди звернувся, цю версію цілком відвергають, співпрацівниця Наталія Холод сказала.
Мы к строительству не имеем отношения. Строительство – это УКС Мингорисполкома выступал заказчиком, подрядчиком строительной организации. Цирк к этому отношения не имел. Мы были только как консультанты.
Олег, а ты могли бы удокладнить, на каком этапе следства сняли директорку? Выглядая, что на самом початку, как только завели криминальную справу, не чекаючи ее выников.
Ну, ось якраз там у цирку мені підтвердили, що вже у п'ятницю вона у цирку не працювала. Ось є версія, що вона раніше пішла на бюлетень, але сказали, що ми це вже не коментуємо. У п'ятницю докладно вона вже у цирку не працює.
А чи вдалося вам зв'язатися з самою Таццяною Бандарчук?
Мені вдалося дозвонитися до її сина. Син її обороняє, і він каже, що з більшого не ведає сутність претензій до своєї матері, але він переконаний, що все буде добре. Ну, ось що він казав.
Ничего не могу прояснить, к сожалению, не в курсе. Им виднее, я ничего не знаю, извините.
Скажите, пожалуйста, а над чем работала Таццяна вот перед этим? Это же было неожиданно, наверное.
Она работала только над тем, чтобы вывести цирк на мировой уровень, больше ни над чем. Я сейчас не могу, извините, вам ничего сказать.
А вы бы могли бы с ней связаться? Может, дадите телефон?
Она не ответит, она отключила, она даже мне не отвечает.
Я нагадаю, что это сказал нам сын Таццяны Бандарчук. Супраць яе у следчым комитете завели криминальную справу. Червень з Быковым.
Што са спадчыны Васіля Быкова для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
І ўжо неўзабаве ў нашай праграме вы пачуеце развагі пра Быкова Геннадзя Бураўкіна. Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Предпринимальники попереджают, что из-за нового технического регламента Митного Союза товары легкой промышленности могут подорожать у 4 раза. Однако страйк витебских продавцов у национальном масштабе покуль не подтриманы. У следчим комитете расследуют криминальную справу, у якой фигурує былая директорка Дзяжцирку Тетяна Бондарчук. Гродно Прамбуд намагается про суд выселить из интерната шматдетную семью. Жыхары вёскі Мардзвін Петрыкаўскага району дагэтуль терпяць ад веснавой паводкі. У Беларусі зарэгістраваныя два препараты для вакцынацыі супраць раку шэйкі маткі. Вакцынацыя, аднак, з'яўляецца добраахвотнай і праводзіцца толькі для дзяўчат. Міжнародны розгалас набыў скандал, звязаны з умяшаннем спецслужбаў у прыватнае жыццё грамадзянам. Як паведаміла газета «Вашынгтон пост», спецслужбы США маюць наўпроставы доступ да сервераў 9 найбуйнейшых інтэрнэт-кампаній, сярод якіх Microsoft, Yahoo, Google і Facebook. Ну а раней брытанская газета «Гардыен» паведаміла аб тым, што амерыканскія спецслужбы збіраюць інфармацыю пра тэлефанаванне кліента ў аднаго з найбуйнейшых у США аператараў сувязі Verizon. На умовах ананімнасці свой каментар на конт скандалу вакол амерыканскай праграмы і паралеляў з Беларусю даў былы супрацоўнік Міністэрства ўнутраных справ. З ім гутарыў Віталь Цыганкоў.
Что касается белорусских граждан, которые пользуются этими американскими ресурсами, то ситуация более-менее понятна. В том плане, что американцы явно собирают информацию, какого рода, это ни для кого давно не являлось секретом. Все эти меры безопасности давно ясны, и никаких служебных контактов на Фейсбуке везде не должно быть. Тут тоже более-менее все ясно. Остается наш самый главный вопрос, который больше всего волнует, как у нас в Беларуси организован подобный сбор информации. И вся информация можно разделить на три категории. Первая категория – это заведомо ясно, что никакой санкции не нужно. Телефонные справочники. Второй род информации – это заведомо санкция нужна. Это содержимое тех же самых телефонных разговоров. И остается третья категория. Периодически она переходит из одной категории в другую. Это те же самые спорные информации. Но опять же, как же требует наша доблестная прокуратура и как требует законодательство, порядок установлен, надо санкции, значит получаем санкции.
Давайте я докладню. То есть вы лишите, что никакая белорусская структура, спецслужба без санкции прокуратуры не будет прослуховывать телефонные размовы?
Если цель довести дело до суда, никто не будет дальше лезть куда не надо. Зачем до суд внести информацию, материалы, дело или что, если суд спросит, откуда у вас, если нету сам. Какой смысл? Практика показывает, что никто подставляться не хочет.
Но приводили приказ Статкевича сюда.
Есть и другие примеры. Это вообще политика, я туда не лезу. Есть другие примеры. Есть статья в Уголовном кодексе, называется злоупотребление служебным положением. Это если сотрудник с какой-то своей личной целью, личной заинтересованностью, просто берет список по уголовному делу номеров тех же самых телефонных соединений, вставляет туда что-то свое, потом торгует, перепродает. Такое периодически бывает. Решить, как это все делать, в разных странах по-разному делается. Мы видим, что и Google, и Microsoft и своими собственными усилиями снимают информацию по запросу правоохранительных органов, и по запросу же передает им, этим органам, если имеется санкция суда у них. А в других странах спецслужбы устанавливают собственное оборудование. Тогда сотрудник оператора связи уведомляется о том, в отношении кого проводится мероприятие. Я не могу сказать, что лучше, что хуже. Но я могу сказать, что в любом случае нужен какой-то контроль. Общественный контроль, допустим, над деятельностью, оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел.
Это быў былы супрацоўнік МОЗ Беларусі, які гаварыў з намі на умовах ананімнасці. Ну а больш падрабязна на гэтую тэму мы пагаворым з экспертамі свабоды.
Вялікі брат бачыць сябе паўсюль. Сачэнне за грамадзянамі з боку спецслужбаў ЗША ў Беларусі. Што могуць ведаць беларускія спецслужбы пра карыстальнікаў інтэрнэтам і мабільнымі тэлефонамі? Наколькі іх магчымасці адрозніваюцца ад магчымасцяў іх амерыканскіх калег? як треба падтрымліваць баланс паміж правам на прыватнасць і бяспекай. Над гэтымі тэмамі ў экспертызе свабоды разважаюць блогер Будзімір, журналіст і пісьменнік Віктор Марціновіч і ўладальнік парталу Тутбай Юры Зісер.
Гутарка экспертаў пазней у эфіры свабоды. Арганізацыя «Гродна-Прамбуд» намагаецца праз суд выселіць з інтэрната шматдзетную сям'ю. Ірына Бойка, маці траіх дзяцей, якая прыйшла на першае перадсудовае спатканне без адваката, бо ў сям'і няма на гэта грошай. З боку пазоўніка ў суд ніхто не з'явіўся. Перадае Міхал Карневіч.
З будынку суда Ірына Бойка выйшла расхваляваная, спяшаецца па дзяцей. Двое старэйшых у садку, дачка 4,5 годзікі і хлопчык, якому учора споўнілася 3. А самага малога, год і 4 месяцы, яна пакінула ў суседкі.
Не знаю вообще, што делаць. Хочацца взяць палатку, флагі, ісці на плошчаць, не знаю вообще. Не знаю. Просто действительно снімаць жыллё, адказ везде, потому што трое дзяцей, не хацяць ніхто з дзецьмі браць. На мне за што яго даже снімаць? Некуда даже регістраваць этих дзяцей. Мы что, у свекрови мы жили, там были условия, вот и тоже есть бумага, что непригодность для проживания, там аварийный дом.
Спадарня Ирина разом с мужем Александром и трьма детьми прожили у интернации Гродно-Прамбуд больше год после того, как муж уладковался на працу в будовничье управление номер 210. У их два невеличкие покойчики, кухня огульная. Почали будоваться сами, заклали подмурки под новый дом. Але покольки не могут отримать кредит, будовля припынилась и исти им теперь попросту нема куды. Спадара Александра звольнили с працы за один прогул. Амаль 3 месяцы ён шукаў новую працу. Сёння ў суд таксама не прыйшоў, бо ў камандзіроўцы. Спадарня Ірына лічыць, што мужа звольнілі не столькі з-за прагула, колькі з-за канфлікту з адміністрацыяй будаўнічага прадпрыемства. Канфлікт пачаўся таму, што мужу няправільна налічылі заробак. Кіраўнік будаўнічага ўправлення номер 210 Дмітрый Чылік сказаў нашаму радыё, што звольніўшы спадара Бойку, ён заканадаўства не парушыў. Ірына Бойка хадзіла скардзіцца ў розныя інстанцыі, але чыноўнікі пішуць у сваіх адказах, што згодна з працоўным кантрактам мужа жилье им выделили только на час, когда он будет там працавать.
На адвоката мне денег тоже нету нанять. Как бы. Гродненская, правда, отказала печатать в Советской Беларуси. Да, завтра никто не хочет связываться.
Спадарня Ирина рассказывает, что на двух деток что месяц отримливал 3,5 миллиона. И когда у мужа не было працы, то только на эти сроки и жили. А с наступного месяца она будет отримывать только на одно дитя, бо среднему хлопчику исполнилось 3 года.
Не живем, мы выживаем, как говорится. Опять же, вот у ребенка среднего была съемка, один день снимал фотограф. 85 тысяч. Я могла бы отказаться, конечно же, но я не отказалась. Дала этих 85 тысяч. Я могу отказываться на нужды садика не давать. Вот, как бы. Но я это все дам, потому что ну, дети все-таки там ходят. Вот сегодня у ребенка понес ребенок конфеты в садик детям. Ну, как бы это, как я не дам? Дам я.
Самый молодший хлопчик Кирилл народился заучасно. Спадарня Ирина рассказывает, что он стоит на улику у невролога. Часто доводится звертаться до лекаря и куплять леки. Что робить далее и как жить, она попросту не ведает. Судовое поседжение у ее справе призначено на 19 червня.
И еще один звонок, где закрывается кватерная тема.
Белорусы, убаюканные словом «стабильность», в очередной раз попались. На этот раз с неприватизированным жильем, где государство, выражаясь на известном сленге, просто кинуло людей. Лукашенко и его окружение при очередном повышении цен, в том числе и на пошлины автомобилей, объясняли это выравниваем с соседями. Почему же с этим жильем мы не выравниваемся, к примеру, с Россией, где бесплатная приватизация продлена еще на 2 года? А мы уже давно платим за приватизацию огромные деньги. Сейчас же, приватизируя жилье, нужно платить десятки миллионов рублей или потом платить миллионы за аренду. И чего в следующий раз нам ожидать от наших стабилизаторов?
У эфіры свабода.
Цяпер нашы слухачы могуць тэлефанаваць у жывы эфір, набіраючы нумар
29-651-42-04. Welcome.
Таксама па-ранейшаму круглыя суткі можна пазваніць на аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Можна запісаць свой званок і на аўтаадказнік у Скайпе.
Адрас Свабода радіо.
З вами Радыё Свабода, і сёння ў наш эфір вяртаецца перадача Юрася Бушлякова «Жывая мова». Наш калега памёр 4 чэрвеня на 41-м годзе жыцця ад цяжкой хваробы. Юрас выступаў на хвалях свабоды з нарысамі пра культуру мовы ў 2004-2005 годах. Живая мова з Юрасем Бушляковым будзе гучаць цяпер кожны дзень ад панядзелка да пятніцы, ад сёння і да сярэдзіны кастрычніка. Што трэба ведаць, каб гаварыць па-беларуску свабодна, сучасна і прыгожа? Живая мова з Юрасем Бушляковым.
Што трэба ўлічваць пры вымаўленні ненаціскных галосных? Згодна з нормамі беларускага літаратурнага вымаўлення, галосныя не пад націскам гучаць прыкметна слабей, чымся ў націскным становішчы, але разам з тым захоўваюць сваю якасць, сваё аблічча. Галосны не пад націскам мае заставацца гукам поўнага ўтварэння. Іначай кажучы, пры літаратурным вымаўленні ненаціскны галосны хоць і скарачаецца, але не пераходзіць у іншы гук. Названая норма ў сучасным беларускім маўленні даволі часта, аднак, парушаецца. Вядома, невыразны гук на месцы «а» у ненаціскных складах можа выдаваць чалавека з паўночна-ўсходняй Беларусі. Для тамтэйшых гаворак характэрна значнае скарачэнне галосных не пад націскам, аж да змены імі свайго аблічча. І ўсё ж асноўная прычына адступленняў ад нормы – гэта працяглы ўплыў расійскага літаратурнага вымаўлення, якое характарызуецца рэдукцыяй, іначай аслабленнем, скарачэннем галосных «о», «э», «а» у другім, трэцім і іншых пераднаціскных складах, а таксама ў складах пасля націску. Свядома і несвядома расійскаму вымаўленню ў нас наследуюць, яго капіююць і, як вынік, пачынаюць глытаць цэлыя склады, абсякаць словы. Глытанне галосных – нярэдкая, на жаль, з'ява ў мове сучасных электронных медыя ў Беларусі. Штодня із розных беларускамоўных эфіраў чуем настолькі моцнае скарачэнне галосных, пры якім ненаціскнога «а» папросту не застаецца, ён выпадае. Такога выпадання гуку ні ў якім разе нельга дапускаць. Па-беларуску гаворым «тысяча», не «тышча», «дзесяць», не «дзесць», «трошачкі», крышачку, не крышачку, і гэтак далей. У формах імёнаў па бацьку ўсе гукі таксама павінны быць захаваныя. Івановна, не Іванна. Васілевіч, не Васілевіч. Константінаўна, не Константінна. Трэба старацца, каб націскныя галосныя ў нашым маўленні не траціліся, гучалі ў цэлым выразна, захоўвалі сваю якасць. Нага, вада, за домам. Тихо, тысяча, трошечки, крышечку. Кожный ненатискный голосный условие повинен быть вымовлены.
Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделка до пятницы. І да сараковінаў па Юрасю Бушлякову Радыё Свабода плануе выдаць ягоную кнігу «Живая мова», куды увойдуць тэксты радыёперадачаў. Кнігу можна замовіць ужо цяпер. Дасылайце заявкі на адрас свабода@rfrl.org. У заявцы падайце свой паштовы адрас. Чэрвень з Быкавым.
Што са спадчыны Васіля Быкава для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
Сёння пра спадчыну Быкава разважае Геннадзь Бураўкін.
Для мяне Василь Быков по-ранейшему живы. И он часто приходит до меня, хоть и в сне, засяродженный, усмешливый, молкливый и самотный. Я еще не раз споро созираюсь на его в нашем сметливом и жестком житии. И с часом он не отдаляется. а наоборот наближается до меня, позбавляющийся выпадковой бытовой дробязи и все больше набываючи мудрости и мужности, видовочно родящийся узором и наставником. Что ж головное бачится мне у житті творчості Быкова? Перш за все, ягоний яркий талент и самоохвярное служение правде. Менавито гэтые его якости вымушали в советский час самых высоких чиновников отдавать ему, незручному и нелюбимому, официальные знаки державной уваги. Менавито яны у наши дни примушают еще больше примитивных и нахабных политических делков мириться с тем, что выходит, хай и зусім нечасто, ягоные книги, вздымаются, хай и не в Минску, мастацкие фильмы по ягоных оповестях. Правда, не поставили великому белорусу помник, не назвали ягоным именем в улице, площу, як этого хотели и интеллигенты белорусские, як этого хотели сотни тысяч земляков, якія поставили свои подписи под зворотом в державные установы. Ну что ж, як кажуть, у нас пережили блокаду, переживем и так званый розквіт. Любов народная до Быкова от этого зусім не зменшится, а вот авторитет нашей самоуправленной влады во всем свете прикметно и надолго похиснется. И еще одну істотную рису характеру і поводзін Василя Быкова хочу обов'язково отзначить надзвичайную чоловічу годність. Ён підкреслено, спокійно і терпливо приймав і незаслужену глобельну критику своїх творів і бляск щедрих узнагород, якими кремлевские керовники в опошние годы своего володарния небы спробовали откупиться перед им за шматгодовую несправедливость и открытый переслед. Ох, як не хапая быковской годности многим сегодняшним литераторам и политикам. И уже совсем особистое. Василь был редким по щирости и верности сябрам. И у хвилины радости, и у хвилины отчаю, и он николи не забывал потелефоновать и написать. И спогада, и добрыня ягоные были такими натуральными и простыми, что сами собою супокоивали душу. Я не думаю, что он не разумел и вышини своего таленту, и глубине народной любови до себе, а он николи этого не подкресливал, не выставлял на показ, не узнимал себе над иншими. Так что Василь Быков для меня живый, необходный, обовязковый и для истории родной Беларуси, и для ее теперешнего часу, и для будущего. И треба частей вспоминать его, озираться на его, учиться у него.
Червень с Быковым. Про спадщину народного письменника говорил Геннадь Буравкин.